Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер, с вами Сергей Корзун. Сегодня у меня на растерзании в программе «Без дураков» Леон Измайлов, писатель-сатирик. Добрый вечер,
здравствуйте.
Леон.
Здравствуйте.
Говорят, что у вас дома огромная коллекция оружия.
Всякого. Оружие?
Да, это правда. Зачем сатирику оружие?
Неправда.
Как неправда?
Не знаю, так вот неправда.
А что вы коллекционируете?
Да я ничего не коллекционирую.
Точно?
Ну, книги в какой-то степени раньше коллекционировал, а так нет у меня никакой коллекции.
А из путешествий что привозите?
Да стараюсь ничего не привозить, потому что эти сувениры все, они только захламляют квартиру. Их и так там достаточно много в прошлые годы было навезено. Но я стараюсь от них просто избавляться и больше ничего не добавляю.
Ну, женщин точно коллекционируете? Зачем?
Нет.
Любимое занятие — чтение, общение с женщинами. Среди любимых писателей — Лесков, Бунин, Чехов, Фицджеральд, Пушкин. А среди любимых женщин не указано.
А что любимых...
Среди любимых писателей сказали, да. Кто? Любимое, да, занятие — чтение, общение с женщинами. Вы же говорили, да? Было сказано.
Да, но это не коллекционирование женщин. Это любимое занятие — общение с женщинами. Ну, и можно сказать, что я с женой общаюсь с женщиной.
Так кто среди любимых женщин? Кто среди любимых женщин?
Жена.
Все. Дважды женились. Как так случилось-то? Что за история?
Ну как, вот женился, понимаете, а потом развелся. А потом
вот
снова женился. На ней же.
И какая-то история была совершенно случайно, то ли чуть ли не наспор познакомились с ней в свое время.
А, познакомился, да. Ну, да, почти что наспор. Не то, что наспор, но я просто шел так, в сентябрь был. Я приехал с юга, загорельненький такой, симпатичный. И мы шли с одним пародистом. Я ему говорю: вот я сейчас такой красивый, кому хочешь, подойду и с любой могу познакомиться. Он говорит: ну как, прямо так с любой? Да, говорю, запросто. Ну, вошли в магазин журналист, он мне говорит: посмотри, вон, видишь, симпатичная девушка. Он мне показал, девушка симпатичная, действительно. Я подошел к ней и сказал, так воровато оглядываясь, сказал: вам Фейербаха не завозили? Ну, она-то думает...
Ваша фраза, или я где-то читал, что эта фраза была как бы задумана такая, это задание было вам познакомиться, начиная с этой фразы.
Не,
или
никогда,
это...
просто первый раз в жизни сказал эту фразу. Да. Фейербаха не завозили, ну а что мне было еще спросить-то? Она испугалась и говорит: вы телефон запишите. Ну, она имела в виду Фейербаха, а я-то другой имел в виду.
Ну, телефон Фейербаха дала или свой все-таки?
Телефон взял и уже стал дальше названивать. Самое главное, меня напечатали в юности. Знаете, тогда редко же печатали. Такая радость была, праздник. И я позвонил и сказал: меня вот в журнале «Юность» напечатали. Но как-то не произвело совершенно впечатление. Ну, и напечатали. Ну, и что? Говорит. Вот. Ну, дальше там пошло дальше уже потихонечку.
Чего вы только не писали, для кого вы только не писали. Чего вы не писали, чего вам приписывают?
Чего уже не писал?
Да, чего не писали. Ну, «Войну и мир», наверное, не писали.
Ну, вы знаете, роман-то писал. Ну, не «Войну и мир», конечно. Знаете, я когда выступаю, я говорю, что... Вы знаете, вот я когда-то... мы давно знакомы с вами, говорю я зрителям. Например, там... Вы, наверное, помните все, что... Вот это монологи участников кулинарного техникума. Помните? Они все кричат: да, помним. И, значит, и я так скромно опускаю голову. Говорю: это я. Они начинают аплодировать. Потом я говорю: а помните монолог, вот этой вот, с которой началась... актриса, популярность такой теперь известной актрисы Елены Степаненко. Они все говорят: помним, помним. Говорят: это я. Потом говорю: «Войну и мир» помните? Они скромно опускают голову и говорят: тоже хороший автор написал. Ну-то они смеются. Вот. Ну, роман писал. Вы знаете, как ни странно, есть у меня роман один. Мы с Валей...
Это совершенно серьезный, даже там без
нет, 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 не серьезный. Нет. Довольно странный роман. Это пародийный роман. Называется он «Четыре мушкетера». Это пародия, ну, такой пародийный прием там использован. Пародия на «Три мушкетера» Дюма. Вот мы написали
фамилии,
на
там
советскую
говорящие,
тему.
Похожие, а? Еще. Фамилии похожие еще на оригинальных героев. Там.
Ну, как,
не Д'Артаньяна.
Они просто специально сделали. Вартанян, Порточенко, Арамич, там, Ришельенко. Ну, все вот так. Все идет на совет, ну, вокруг комиссионного магазина, подвески, все как следует там. есть.
А серьезно, это не тянет написать что-нибудь? Роман о жизни, о судьбе там?
У меня есть опубликованная повесть, довольно серьезная такая, лирическая, называется эта повесть «Татьяна». Она опубликована, эта повесть. Ну, так люди... Особенно Орлозорову нравилась эта повесть. Он говорил: «Леня, что ты там пишешь, вот эти миниатюрки, эти монологи, брось ты ерундой заниматься, посмотри, какая у тебя хорошая повесть». Но почему-то она ему жутко понравилась. Он, не знаю, что-то, видно, отвечала каким-то его чувствам скрытым. Так что было, разные всякие вещи были. Сейчас как-то все сузилось, к сожалению. Ну, знаете почему? Раньше была литературная газета тиражом в 5 миллионов в советское время. И хотелось там напечататься. И очень хотелось написать туда рассказ такой, чтобы завтра тебе все звонили и говорили, как здорово, как замечательно. Или наоборот, говорили, что как не здорово и не замечательно. И, в общем, какой-то был резонанс. Сейчас такой газеты нет, в которой можно было бы напечататься. Вообще, если бы меня спросили, что больше всего мне нравится писать, мне больше всего нравилось писать рассказы. Вот рассказы мне они... Вот я получал удовольствие от написания. Вообще всю эстрадную работу я в основном всегда производил с авторами. Вот у меня был соавтор в течение там, 25 лет, Валерий Чудодеев, с которым мы много писали, кому только не писали, всем артистам и так далее. А вот рассказы надо писать одному, их нельзя вот как-то вдвоем писать рассказ. Это уже, это как у Арканова и Горина, нельзя же писать, пишут, выхожу один я на дорогу, нельзя написать, выходим мы вдвоем на дорогу. Это уже бандитизм, разбой, когда мы вдвоем выходим на дорогу.
Леон Измайлов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Ну, посмотрим, что думает о том, что вы им писали некоторые товарищи, как, например, вот этот.
У меня много номеров именно Леона Измайлова. Мы дружим больше 35 лет. Первые мои номера были Леона Измайлова. Я считаю, что он один из немногих автор-исполнитель. Он читает без бумажки. И я считаю, что он настоящий писатель. Он не пишет для кого-то, а дает мне. Он пишет специально. Он знает мою индивидуальность. И также с каждым артистом он работает.
Узнали товарища-то по голосу?
Ну, как можно его не узнать, этот неповторимый голос? Вы у него специально взяли интервью для этой передачи, да?
Ну, как видите, да. Или думаете, что он на каждом углу рассказывает
об
этом?
Нет, я помню, что что-то подобное он говорил для, по-моему, телевизионной передачи. Ну, что-то тоже брали, видно, интервью. И он там тоже что-то про меня говорил хорошее. А, нет, это на «Серебряном дожде» была передача. Все, я вспомнил. Ну, вот он правильно отметил. Знаете, вообще эстрадный автор, человек, который пишет для эстрад, для артистов, он очень должен обязательно уметь как-то внутренне перевоплощаться, почувствовать артиста, почувствовать характер артиста и характер того персонажа, который вот ты пишешь. И мне казалось, что иногда мне это удавалось. Вот иногда были вещи, которые... Действительно, вот ты, когда пишешь и чувствуешь, как себя женщиной, и получается женский монолог, чувствуешь там это жлобом себя, и получается монолог жлоба, там, и так далее, и так далее. Но надо чувствовать очень артиста, вот именно под него как-то вот ощутить его фактуру.
Ну,
без этого невозможно на эстраде просто
послушаем,
работать.
Каково вас читать в женской шкуре.
Леон в жанре в нашем классик. Интересно, неинтересно, что написал он, и вы исполняли лучшие актеры. За его монологами стояла очередь, его уговаривали, упрашивали. Такое количество книжек. Так мало писателей, которые про юмор что-то пишут и понимают. И он сам смеется заразительно. Что-то ему нравится больше, естественно, что-то меньше, чем-то он гордится. Когда сегодня существует юмор, где очень все резко, очень жестко и некогда слушать, а надо сразу реагировать. Вот сказал ребенок смешно, вот сказал ребенок смешно, а мы все выросли на другом. Или он в том числе.
Узнали барышню?
Ну, как можно Клару Новику не узнать? Винокур, Клара Новика, ну...
А, между прочим, замечание такое, на мой взгляд, достаточно точное. Если раньше, вот в те же советские времена, времена литературной газеты, можно было там раздумчиво шутить, то сейчас-то воспринимают, наверное, немного по-другому, ждут от вас репризы афоризма вот в каждой фразе.
Я вообще считаю, что расходятся пути... Все начинается такая специализация во всем. Она расхождение все больше и больше. Ну, например, я не знаю, в 19 веке поэзия и песни.
Помните, как вчера это было в 19 веке?
Нет, просто в 19 веке поэзия и песни были совершенно одно и то же. Или близко очень. Понимаете, романс там, я помню «Чудное мгновение», это было прекрасное стихотворение и прекрасный романс. Это было одно и то же. Сегодня поэзия настолько далеко ушла от песни, они, это совершенно разные вещи, понимаете? То же самое эстрада очень далеко ушла от литературы. В эстраде жесткие репризы, как правильно сказала Клара. В литературе, может быть, там... Но это естественно, потому что книжку ты можешь два раза прочесть, а этот монолог ты слышишь, и надо сразу среагировать. Значит, она должна быть простая, и она должна быть доходчивая и очень жесткая. Значит, это все больше и больше расхождение, понимаете, оно естественно. Так же, как в промышленности, в науке, в медицине, когда люди теперь занимаются, к сожалению, не доктор, который лечит все, что лечил в 19 или в начале 20 века, а просто один нос лечит, другой лечит руку, третий, значит, палец правой ноги. Понимаете, какое происходит все время специализации и отхождение одно от другого все больше и больше.
Ну, еще останемся тогда в этой теме. Есть у нас мнение телеобозревателя Александра Мильмана о сути юмора и ее изменения за последнее время.
Юмор у нас в стране соответствует времени. Тот советский юмор, по которому многие люди ностальгируют, он был прежде всего качественным, потому что он проходил серьезный цен. Те, кто писал юморески, должны были понимать, что нужно будет пройти сквозь эту цензуру. Юмор у нас был политическим в советское время, потому что тогда каждое чуть более свободное слово читал очень большой смелость. Это юмор смысловой, и это зритель совершенно иным взглядом, иными глазами. Нынешние зрители, это зрители, которые пришли поржать. И вот это вот состояние людей тоже чувствуется. Юмористы нынешние, в условиях, когда все можно, клепают эти свои рассказики очень легко. И поэтому людям нужно простой юмор, простое телевидение. Юмор обслуживает это, нынешний юмор.
Александр Мельман.
Вы знаете, он как не понимал ничего в этом деле, по-моему, так и не понимает. Потому что это разговор человека, который не занимался этим сам, а со стороны все это наблюдал и критиковал. Я читаю иногда статьи под фамилией Мельман, иногда просто удивляюсь той ерунде, которая там написана. Хотя иногда он какие-то правильные вещи пишет, ну, у общего. Понимаете... Сказать все вот они там в юморе, это все только на потребу сегодня, ну неправильно. Как были люди, которые смеялись простым шуткам в советское время, и как были люди, которым нужно было более какие-то там, ну более сложные, смысловые какие-то со вторым планом, третьим планом шутки. Так и сегодня то же самое, понимаете, все то же самое. Ну просто... Есть же юмор и тот, и другой. Ну, пошел бы он на концерт Жванецкого. Вот был, значит, этот самый юбилей. Сидит полный зал избранной публики. На сцене тоже избранные артисты. Он бы посмотрел, что юмор этот не на потребу, не на простую публику, а разные есть, понимаете? И у каждого юмориста есть и тот юмор, и этот юмор, понимаете? И у того же Жванецкого есть простой, а есть более сложный, есть какой-то с философией, есть с лирикой. Ну, много граней юмора. Это все люди со стороны, понимаете? Они... Я помню, была статья одного известного теперь писателя, который он писал о том, что вот там юмор, что ничего нового, ничего хорошего нет, все. Ну, там что-то какое-то... И вот этот уже ничего нового не дает. А я понимаю, что он всю эту статью написал только потому, что смотрел телевизор. А телевизор не отражает всей палитры юмора. Потому что многие, допустим, там юмористы, артисты, ну, допустим, тот же Жванецкий, ну, не выносит на телевидение все, что ему, что у него есть. А тогда он не с чем будет перед публикой выступать, понимаете? А какие-то вещи просто телевидение не пропускает. Это разные вещи. Вообще весь юмор и юмор телевизионный. Разные вещи, понимаете?
А что телевидение не пропускает, скажите, как телеведущий?
Ну, это тогда было. Это было давно, много лет назад.
А сейчас, сейчас... все пропускает телевизор?
Нет, почему? Я думаю, вряд ли будут сегодня пропущены шутки, связанные там, я не знаю, там, с Путиным, с Медведевым. Вряд ли.
А они... вот ровно об этом Александр, собственно, и говорил, что у нас, ну, она была сатирой, юмор был, да, политически вынужден.
Тогда это невозможно было, и сейчас невозможно. Хотя, понимаете, опять... Вот тоже я неправильно говорю. Вот посмотрите, когда идет программа «Прожектор Пэрис Хилтон», чего они только там не говорят. Вот им разрешили, понимаете, вот как-то вот пробил этот канал, именно вот им можно говорить все. И они все говорят, понимаете.
А приятно, когда разрешили, или приятно, когда изначально можно?
Интересно, смешно, конечно, когда они могут позволить себе на таком канале говорить все, что они хотят, понимаете?
А вот смотрите, в советские времена разрешали, сейчас вы говорили, им разрешили.
В советские времена
разрешали или не разрешали?
Что разрешали в советские времена?
Ну что-то разрешали,
чего
как
разрешали?
Кому-то где-то.
А можно было что, по телевидению сказать что-нибудь про Брежнева? Вы что, смеетесь? А что, про Горбачева можно было сказать до 86-го года или 7-го? Нету, так тогда вообще ничего нельзя было. Вы знаете, вот мы уже, прошло время, и мы уже не замечаем. Вы знаете, что анекдот нельзя было рассказать на телевидении в 80-е годы, 70-е? Вообще анекдот, это было как ругательное. Вы знаете, что не было сборников анекдот? Сейчас на каждом шагу полно этих сборников. В интернете печатают самые целые программы анекдотов по радио, по телевидению. Не было вообще ни одного сборника анекдотов. Ну, не было, вы вспомните, просто это все уже забыли все люди. Сейчас вроде как-то кажется естественным, что все это есть. А тогда же этого не было, и тоже казалось естественным.
А куклы вам не жалко, которые по НТВ шли?
Почему? Хорошая была программа.
А почему сейчас нет, интересно? А почему сейчас
это
интересно?
Это вопрос не ко мне. Это вы к НТВ обратитесь с этим вопросом. Почему нельзя...
А и все-таки в ваших программах, которые вы ведете, что-то запрещается,
да
что-то
нет, ну,
разрешается?
У нас, вы знаете, не запрещается, потому что, собственно говоря, нечего там запрещать. Уже такая идет самоцензура, что ты стараешься не говорить то, чего ты понимаешь, не нужно говорить там.
А откуда у вас понимание этой самоцензуры, чего можно, чего нельзя?
Ну, много лет уже этим занимаюсь просто.
Без перерыва или был перерыв какой-то?
Не было никогда перерыва.
То есть 90-е годы тоже не исключение в этом смысле?
Ну, вы знаете, я-то вообще никогда особой сатирой не занимался. Я всегда занимался юмором, поэтому меня это не очень касалось. Но когда были пародии на каких-то там... У меня много было пародий на государственных деятелей там и каких-то монологов с употреблением их. Но они не были какими-то злыми пародиями. Или, и я никогда не чувствовал себя диссидентом. Всегда это были такие дружеские шаржи, я бы сказал. Так вот. Ну и с подмечанием каких-то слабых сторон, естественно. Без этого юмора просто не может существовать.
А кто-то из коллег, кто занимался сатирой, вы как смотрели, так с восхищением, с опаской на
них? А что с опаской? Без опаски. Я помню, Задорнов мне позвонила его директриса и говорит, можно, Миша, у вас проверить новые номера в этом самом, в вашей программе? Я в театре эстрады, у меня была программа. Приехал Миша, как начал такое читать там, жуткое дело просто. Ну, ничего не произошло. Ну, он прочитал все, это был у него такой монолог уголовника такой, что все, он пахан, и все там, значит, у него общак и все такое прочее. И все государство, это общак там, и сросшиеся, все так с этим. Ну, первые годы 90-е было вообще это как-то попроще все было. Ну, ничего не произошло, никто не арестовывал, не убирал, ничего.
И чтобы добить этот сюжет, еще вспомнил вещи, которые говорил Мельман, худсоветы. Их отсутствие ощущаете, как, то есть уровень там пошлости или чего, повысился или нет?
Ну,
вас тут цензурировали
худсоветы? Я, например, не могу, не терпеть не могу, когда ругаются матом, да? Не со сцены, я и в жизни-то не ругаюсь матом, а уж тем более на сцене, а уж тем более на телеэкране, понимаете? Вот тут не хватает худсоветов, чтобы этого не было. Или какая-нибудь похабель несется, какая-то близкая к этому мату. Ну вот тут пожалеешь о том, что нет худсовета. А что касается там проблем каких-то там политических, то тут он, на мой взгляд, не нужен, этот худсовет. Если нету, опять же, если нет какой-то, ну просто ругани, Ну, взять и обозвать какого-то человека плохими словами. Но это же не позитивная критика, понимаете,
и,
да?
И не юмор.
А?
И не юмор.
Не юмор, да, это просто какая-то грубость. А зачем она? Вот тут тоже худсовет, наверное, нужен.
Леон Измайлов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Вернемся в студию через пару минут.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что мой сегодняшний гость Леон Измайлов.
Вот вы мне напомнили как раз, а то я потом забуду.
Давайте.
Я хочу вам книжку подарить. Называется она «Дурки и придурки». Она вышла в издательство АСТ в 2008 году. Они вообще выпустили 4 моих книги АСТ. Спасибо им большое за это. Я вам дарю. Там есть рассказы всякие. Особенно обратите внимание на исторические рассказы. Это моя версия разных исторических событий.
Спасибо огромное. Но менять название программы можно, не буду. Без дурок и без придурков. Не, это конечно. Другой уже разговор пойдет.
Книжка называется «Дурки и придурки».
Леон Измайлов. «Задоринки и смехарики».
Это еще серия.
Под заголовок. Или это серия. «Задоринки серия, и смехарики». Да. Это
в
серия.
В этой серии я составил авторов, которые в этой серии есть. И первый Задорнов, а потом дальше еще остальные авторы, в том числе и я.
Начинали же серьезным человеком, вроде мои, заканчивали. Откуда и псевдоним, история долго рассказана. Сначала коллективным был «Из мои лов». Да, 4 человека писал
вот
под этим,
знаете,
псевдонимом.
Вот, знаете, когда приходят ко мне журналисты, я прошу только 2 вещи.
Не спрашивай про псевдоним.
Нет, потому что уже невозможно столько раз рассказывать.
Да я за вас рассказал, вам не надо рассказывать.
«Из мои лов»,
да,
еще второй раз, что женат на одной женщине, потому что все одно...
А не успели предупредить, да, я, может, и не спросил.
Да, все одно и то же, но я думаю, сколько же я могу раз уже об этом рассказывать.
О чем вы бы хотели рассказать, а вас никогда не спрашивали журналисты?
Ну, я не знаю. Меня иногда спрашивали, но я бы об этом мог рассказывать сколько угодно. Я бы мог рассказывать... Вот мы, я, идя сюда, встретил в коридоре священника Александра Борисова. И он... Я его знаю постольку, поскольку это ученик Александра Меня. А Александр Мень был моим духовным отцом. Он меня, собственно говоря, крестил, и вот о нем я мог бы рассказывать сколько угодно и отвечать на любые на вопросы именно по поводу него, но это, думаю, тема другой передачи, целой большой передачи, потому что это не уместится в оставшиеся 25 минут.
Вопрос веры для вас важные вопросы?
Ну, конечно.
А, скажем так, то, что сейчас делается все правильно, ну, как бы... Проникновение церкви все глубже в общественную жизнь страны. Это идет в сторону восстановления неких идеологических ценностей, морали. Мораль церковная заменяет мораль коммунистическую.
Я думаю, что это только к улучшению морали в нашей стране. Проникновение церкви. Потому что, ну, хотя бы пусть церковь 10 заповедей внедряет в наше сознание, в сознание людей, живущих в нашей стране, если это государство за столько лет не удалось сделать. А поскольку...
И юмористам не удалось тоже.
Юмористы не очень пытались 10 заповедей проповедовать среди публики. Как раз скорее многое противоположное делали. Вот. Хотя я думаю, что большинство из юмористов люди верующие.
Это им помогает.
Но в прошлые годы, я имею в виду советские, тогда, когда все юмористы, большинство было атеистами, понимаете, то и шло от атеистического их сознания, шло и творчество их, понимаете. А это неразрывно связано, без этого ничего не может быть.
Леон Моисеевич, давайте о чем-нибудь, вот, хотя мы все время о серьезном говорить. А как вам,
как вам
живется сейчас на фоне кризиса?
На фоне кризиса концертов меньше. Заработков меньше. Че, как у всех. Все как у всех. Знаете, все гастроли меньше. Приезжаешь, вот я выступал там на Кавминводах. Народу мало ходит. Нет денег платить за билеты. Там билеты, допустим, 500 рублей. 2 человека, 1000 рублей. А если у него зарплата вся 15 или 20, ну это уже тяжело.
Публика меняется со временем? Сейчас в кризис она изменилась, ну, не по количественному составу, а по качественному.
Она определяется вот этим цензом, понимаете, рублевым. Приходит та, которая может заплатить 2 раза по 500.
А где лучшая публика? В Кавминводах, в Москве?
Я считаю, что чем южнее, тем лучше публика. Ну, в больших городах она, естественно, более подготовленная, более... продвинутые, но люди смеются полегче, где легче условия жизни. А на юге все-таки, знаете, солнце, фрукты, еда, море или там река, во всяком случае. Поэтому как-то там получше смеются. Но в городах, я имею в виду в городах,
Не жалеете, что избрали эту стезю? Не хотелось бы вернуться на какие-то другие рельсы?
Ни одной минуты. У меня были где-то в 80-х годах вообще такие... Ну, вот я и пытался выяснять эти вопросы с Александром Менем. Приходил к нему с этими вопросами, потому что каждый более-менее задумывающийся юморист или сатирик обязательно приходил к этому. А имею ли я право вообще высмеивать, смеяться? Эти вопросы мучили и Салтыкова Щедрина, и Зощенко. И действительно, а что ты вдруг, что ты смеешься, да, над людьми? Ты имеешь ли на это право? Ну, поскольку лучше всего смеяться, конечно, над собой, тогда и людям будет как-то веселее, и, может быть, кто-то себя во мне увидит. Но мне Александр Владимирович говорил, что это очень важное, нужное дело. И смешить людей, разрядку давать им, веселить их. Это помогает им жить, понимаете? Он сам был очень веселый, жизнерадостный человек с очень хорошим юмором. Просто с высочайшим чувством юмора.
Что для вас абсолютное табу? Над чем шутить не будете никогда?
Ну, я я вам сказал уже, что я терпеть не могу мат. И не переношу.
Это скорее форма выражения, языковая некая.
Но мне не нравится вот эта форма матерное выражение. Понимаете, она противоречит моим всему моему существу. Но мне бы, я считаю, что совершенно недопустимо смеяться над какими-то увечьями, над болезнями. Вот это табу, понимаете?
В жизни вы легкий человек. Вы когда-то, по-моему, вспоминали в каком-то из интервью о Зощенко там по воспоминаниям, да, когда он приходил, и все вокруг мрачнели, потому что
нет,
при признанном...
у меня другая история. Я совершенно... Я веселый, на мой взгляд. Ну, конечно, с годами более грустный становлюсь. Но вообще-то я всегда во всех компаниях, в общем, как-то веселю людей. И самому мне весело. Да и люди, и друзья мои тоже, в общем, довольно веселые люди, с которыми, в общем, мы можем подурачиться, посмеяться. И хохот, когда мы собираемся, там стоит, конечно, хохот такой. И не только наш, но и окружающих людей. Потому что, нет, я думаю, что я оживляю любую компанию. Если я сам не зажимаюсь в какой-то компании, где люди, допустим, стараются там, ах, ты юморист, но я сейчас тебе покажу. Вот, знаете, такие тоже категории людей есть.
А что с годами грустнеется?
Ну, грустнеется, потому что с годами вообще-то она, жизнь не проще становится, а сложнее. Знаете, уходят друзья какие-то, кто-то отпадает, в смысле, уже несовместимыми становимся, кто-то в мир иной ушел. Потом, я опять говорю, сложнее становится писать. Сложнее, потому что это извилинка, она вообще-то эстрада – дело молодых людей, молодое она. Поэтому это уже немножечко как-то сложнее все становится.
Чем увлекаетесь, на самом деле? Я начал, ну, неточная была информация в интернете по поводу коллекции оружия.
Это ерунда, какая коллекция? Ну, у меня есть там ружье.
А, все-таки есть.
Но это же не коллекция. Сказать, что это коллекция, это невозможно. Ну,
ружье для чего? Охота?
Ну, мне вообще нравится просто ружье. Ружья, ножи, вообще просто какой-то есть, ну, вот, хочется потрогать, подержать в руках.
Ну, используете, в тир ходите там или ножи в стенку
нет,
кидаете?
Нет, раньше ходил в тир, там, пострелять мне нравилось, но давно уже не ходил.
Ну, человек, вы, судя по всему, абсолютно миролюбивый, то есть оружие в ход, наверное, не пустили бы ни при каких обстоятельствах,
ну,
или есть такие?
Ну, кто это знает, кто может сказать? Ни при каких, значит, ни при каких.
То есть не было таких обстоятельств, при которых пришлось бы пустить в ход?
Нет. Слава богу, дай бог, чтобы дальше не было совсем ни к чему.
А по вопросу о свободном ношении огнестрельного оружия за, против в российской действительности?
В российской действительности против.
Почему?
Ну, потому что действительность такая, что начнут стрелять друг в друга, все перестреляют. Ну, если милиционер пострелял людей, ну, что же говорить про других? Сколько людей не совсем нормальных, а вы знаете, при нашей системе получить это разрешение у приятеля ничего не будет стоить, понимаете? Я сегодня слышал по радио, как говорят, вот надо рекомендовать, что должен быть рекомендатор у людей, которые занимают высокие посты. Слышали, да? Высокие посты. Но это просто абсурд какой-то. Какой рекомендатор? Что за рекомендатор? Ну, я возьму и порекомендую человека на место, там, вот мой кореш, мы с ним выпиваем, и я его на место начальника отделения милиции рекомендую. Ну и что? А он там, значит, пошел, пострелял людей. И что я что моя рекомендация стоит вообще? Ах, ты его рекомендовал. Да кто вспомнит, что я его рекомендовал? Да это абсурд какой-то. Какая рекомендация? Самое главное, что может удержать вот этих каких-то людей от подобных поступков, только одно. Четкое выполнение закона. Если бы эти люди не думали о том, что их отмажут, они бы никогда в жизни не пошли бы на это, понимаете? Я читаю каждый день вот эти все, того избили. Сейчас я прочел сегодня в газете, каком-то два мента, значит, кипятком ошпарили человека. Просто так, от скуки, понимаете? Они его били-били, устали, взяли его кипятком, облили. Почему они? Они понимают, что их отмажут, понимаете? Что их не будут судить. Но в данном случае их будут судить и не отмажут.
А почему у нас такое отношение к милиции? В общем, отношение к полиции гораздо более уважительное практически во всех странах.
Какое отношение
к
милиции? Какая милиция, такое отношение.
А как ее исправить?
А какой народ, такая милиция, понимаете? Вот все одно другому соответствует.
То есть исправлять надо народ сначала. А как народ исправлять?
А вот так вот, как мы с вами начали, с чего мы начали. Вы говорите, проникновение церкви в жизнь. Оно как, положительное или отрицательное? Вы спросили. Вот оно и есть, это проникновение. Понимаете, когда люди будут бояться Бога, тогда, может быть, что-то такое сдвинется, когда будут люди верить, когда будут исполнять заповедь, тогда, может быть, что-нибудь в этой жизни поменяется. А вы знаете, ведь сейчас много в церквях людей, да? Вот заходите в воскресенье, придите, там полная церковь. А я прочитал, что там, оказывается, что-то такое верующих в стране, что такое 5-7%. Меня это поразило просто. Я думаю, как же так может быть? А потом подумал, ну, хоть в церкви 1000 человек, да, а район 30 тысяч. Так и получается каких-то 5% на страну, понимаете?
Леон Измайлов, программа «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». А развлекаетесь вы как? Или для вас работа, собственно, развлечение?
Да
отдыхаете, грядки, кулинария, готовка, что там, может, брюки гладите там, или
да
не знаю.
Нет,
или...
Ну что вы. Вообще, любимое занятие, конечно, чтение. Такое много времени уходит на чтение всяких разных книг и газет. Ну, второе, наверное, все-таки я люблю там путешествовать. Если есть возможность, сразу же я куда-нибудь там уезжаю. Если есть возможность, не всегда она есть, конечно. Вот. Вы просто все хотите добиться, чем я занимаюсь, кроме этой работы, да?
Ну, в общем, да, страну подобрали для себя наиболее удобную для жизни, наиболее комфортную для вас.
Наиболее удобную для моей жизни Россия.
Да, да.
Вот я уже подобрал ее. У меня другой страны нет и быть не может, понимаете?
И не было мысли. А, ну, скажем, страна, в которой любите отдыхать, в которой чувствовали бы себя
комфортно.
Разные.
Вот мне в последнее время очень нравится Черногория. Но я ездил по разным странам, во многих очень. Был еще в советское даже время, был от Союза писателей там ездили. Но вот, допустим, вот такая простая страна, Черногория, но она мне почему-то так мила и симпатична, потому что, знаете, там красиво очень. Чисто, красиво. Мы на каждый километр это церковь, монастыри там. Очень приветливый народ. Приветливый именно вот к россиянам. Потому что, по-моему, они до сих пор в состоянии войны с Японией находятся. Потому что они в 1904 году, когда началась эта русско-японская война, встали на сторону России. Объявили Японии тоже войну. Так вот, они до сих пор мирного договора с Японией не заключили. И солидарности с Россией. Вы можете себе представить другую такую страну, где бы так относились к России?
То есть там, что японской техники нет, и японских машин наверняка есть.
Ну, автомобили-то есть, но я думаю, они не в Японии их покупают.
А Соединенные Штаты были же там многократно?
Да, я был один раз, просто мы приезжали, ну, по приглашению было, с женой мы ездили туда, а потом два раза ездил выступать. Ну, я не рвусь туда, честно.
Нет очарования перед самой сильной экономикой мира? Пока, на этом этапе, пока Китай не превзошел.
Честно говоря, экономика-то самая сильная, не самая сильная. Меня просто другие вещи интересуют. Я от экономики удовольствия не получаю. Думаю, вряд ли кто другой получает. Я получаю удовольствие от вида реки, от гор, понимаете, от общения с людьми. Вот это удовольствие я получаю. Посмотреть на все это очень интересно. Все. Ну, так, чтобы вот меня прям тянуло в Америку, ну нет такого
совсем. А подданным империи? А? Ощущаете себя подданным империи? Ну, Советский Союз — расхожее выражение. Все-таки был, наверное, империей, то есть большой величественной страной.
Да именно империей он и был, конечно.
А сейчас ностальгии есть по этому периоду?
Не, у меня нет ностальгии по советской жизни. Хотя я могу сказать, что я жил там совсем неплохо. Ну, я всегда привожу такой пример, что в году 84-м, допустим, я получал авторские только отчисления, поскольку я был автор очень исполняемый и популярный, я получал, допустим, ну, 1000 рублей в месяц. Можете себе представить, что такое 1000 рублей в месяц в 83-м, 84-м году?
Две зарплаты академика.
А вот Березовский получал, как доктор наук, он получал 400 рублей.
Да,
понимаете,
да, да.
Насколько богаче я был,
точно,
чем Березовский. Да, да. Ну вот где теперь разница в другую сторону. Поэтому я в советское время был довольно благополучный человек, но совершенно не скучаю по тем временам.
То, что можно было вот так просто впрыгнуть в самолет и полететь, что в Алма-Ату, что в Самарканд, что в Тбилиси, не побоюсь этого слова. Что в Ереван?
Да, я туда ездил все время. И мы выступали очень много.
А сейчас?
А сейчас нет.
А почему?
Не зовут. Позовут — поехал. Поехал бы. Не зовут, понимаете? И у них интерес к этому закончился. Вот я вам на примере Азербайджана. Я последний раз был в Азербайджане. Ну, я ездил на день рождения Магомаева, Царство ему небесное. Но я приехал в другую страну, в чужую страну, она ориентирована совсем не на наши, не на юмор наш, не на наши песни. Там турецкие песни, там турецкие артисты приезжают, и артисты из других стран. Ну, наши дела уже там не очень интересны, понимаете?
А чего так? 70 лет жили вместе и вроде дружили,
сильно
замечательно.
Сильно пошли в другую сторону.
Почему?
В отрыв. Ну, почему? Потому что хотят так вот жить, по-другому. Понимаете, как это? Ведь это искусственное было объединение людей. Те их ближе, ну, Иран им ближе, наверное, Турция ближе. Ну, как, и единоверцы там.
А Украину не жалко, которая дрейфует?
Жалко. Вот Украину, конечно, жалко. Столько вообще было связано с Украиной. Дело в том, что я свое детство провел в Киеве. Я жил на Паньковской улице, около Ботанического сада, и каждое лето туда ездил. И, конечно, для меня сам Киев просто родной город. А сейчас тоже особо не зовут.
Сами-то ездите туда, на Украину?
Нет.
На эти места?
Нет. А зачем? По какому поводу?
Ну, не знаю, детство прошло.
Нет, я могу поехать только... Ну, как на гастроли бывает. Ну, что я поеду? Просто так в Киев поеду. Вот я в Ярославль 5 дней назад просто так поехал, понимаете? И получил огромное удовольствие от этого прекрасного города. Вы когда-нибудь были в Ярославле?
В Ярославле, ну, проездом был.
Вы проездом. А я туда ездил все время на гастроли, а потом просто приезжал, потому что я получаю удовольствие от этого города. Красивые дома на набережной, просто по-настоящему красивые. Потрясающий музей. Там такой зал икон в музее, что, ну, на уровне Третьяковской галереи, понимаете?
Как путешествуете? Поезд, самолет, да, машина, сами за рулем?
Да по-разному, как придется. Вот Ярославль на машине ездит.
Сами за рулем?
Сам за рулем.
А машина какая? Похвастайтесь.
Да, что тут хвастаться? Самая простая машина — Kia Sportage.
А чего так?
А
не хочется более? Ну, я думаю, что какая-нибудь там более крутая. Range Rover какой-нибудь.
Нет, никакого желания. Я вообще всегда так беру, ну, по минимуму, чтобы было удобно.
Ага.
Я вообще, меня этот престиж вообще не колышет совершенно. Вот мне, знаете, я когда-то на Оке поехал, мне во Властелине Аку тогда дали. Помните, Властелина была, да?
Помним, помним.
Аку мне там что-то за $750 Аку дали. И я на ней поехал, и приезжаю на заправку. Подъезжаю, какие-то мужики собрались, говорят: ну что ты, слушай, ты чего на нем едешь? Тебе как не солидно ехать-то на этой, на Оке-то? Ты чего вообще-то? Ты же вроде как писатель там, выступаешь. Ну, я как даже не думал, что это мне неудобно-то. Ну, я приехал на Оке и приехал. У меня там «Жигули» были, а это...
Шутка такая. Да.
Но когда я подъехал к телевидению, а с телевидения выходил Дебров, и я увидел, что у него глаза полезли на лоб, когда он увидел, что я в этой Оке приехал. Ну, тогда я эту Оку быстро продал, потому что, ну, уж действительно, что-то, наверное, это как-то, не знаю, нехорошо, наверное. Хотя я этого не ощущал, понимаете? Ну, АК, АК, мне так удобно было. Она, кстати, заводилась лучше «Жигулей» зимой. Это АК.
Не, ну, АК замечательная машина, сам год 2,5 отъездил на ней.
Она удобная, понимаете? Вот надо, должно быть удобно. Удобно в машине, чтобы... А вот ну, в ней, конечно, она уродливая и неудобная. А так-то, в принципе, ладно.
Но по соотношению цена-качество, она была, наверное, одной из
она
самых лучших. Хороша,
она заводилась зимой в самый лютый мороз. «Жигули» не заводились, а она заводилась. Вот это было основное ее достоинство.
И по картофельным полям тоже замечательно скакала. То есть сверхпроходимая машина.
Вы, видно, пробовали ездить на ней.
Я же говорю, что я года 2,5, наверное, или 3 отъездил на ней. Да, еще возвращался.
Мы с вами, значит, однополчане.
Да, аководы, как сейчас сказали бы, наверное. А давно за рулем-то?
79-го года.
79-го? Ну да, стаж такой.
Это получается сколько, 30 лет?
А, да.
Не считайте, я уже посчитал, 30 лет.
Да, 30 лет.
Вы удовольствие какой
удовольствие получить. Я ИНЯ заканчивал.
Ну вот, а я авиационный, я быстрее считаю.
Чего хотите в ближайшее время?
А вы знаете, что вы ИНЯ заканчивали, а я имею диплом переводчика японского языка.
Знаем, знаем вашу шутку, которая позволяет вам раскрывать японский зонтик без всяких проблем.
Я, честно говоря, ничего не помню, потому что я... Ну, вы же как, значит, изучавший язык, понимаете, что если не занимаешься им, то совершенно он выпадает. Вот он у меня совершенно выпал, но когда я закончил эти курсы, я был отличником и очень дальше прилично.
Но я знаю еще, что изучаемый язык часто влияет на поведение, на мышление, даже на привычки человека.
Знаете, я ни разу не пожалел о том, что я 3 года изучал японский язык, хотя переводчиком потом не работал. Но вы знаете, это такая тренировка памяти была. Я выучивал за час 50 иероглифов, а это же несколько значений. Есть японское верхнее значение, нижнее значение, там, и по 2, по 3. И все это я выучил за час. Память была такая, что я мог утром послушать в «Добром утре» какой-нибудь рассказ и дня 2 помнить его слово в слово. Представляете, да? Сейчас этого просто нет, и меня абсолютно отшибло. Вот. И кроме того, я с таким удовольствием изучал эту Японию, все эти обычаи, там, всякие их разные странности. Они же народ-то странный, конечно, совершенно инопланетяне на этой земле. И поэтому, когда я потом приехал в Японию, и вдруг я почувствовал, что у меня какие-то формы вдруг вылезают, там, на Кирибана Ранай, допустим, там вот, да? Вдруг у меня вылезает из памяти какой-то, какие-то фразы японские. И когда я посмотрел на всю эту Японию, ну, думаю, не зря изучал 3 года этот японский язык, хотя бы ради того, чтобы вот увидеть эту Японию, посмотреть и послушать, как они живут.
А понимаете, понимали, как общаются, хотя бы на улице, там, в кафе где-нибудь, в уличном?
Когда приехал?
Да,
не, когда уже приехал. Ничего нет, не помню. Я приехал-то, я закончил в 74-м году японский язык, там, или в 73-м, я не помню, каком уже. А в Японию в 88-м только приехал. Ну, что там, 15 лет прошло, ничего не помню, конечно.
Есть что-нибудь нереализованное в жизни? Мечта
да
какая-то? Потому что человек, вы такой, судя по всему, нематериальной культуры, престиж вас особо не заботит,
я вам
скажу, машина у вас
простая.
Я
скажу, что у меня вот нереализованное. Я написал штук 10 пьес. И у меня только одна пьеса идет, которую пьесой-то толком нельзя назвать. Она детская пьеса, она идет уже лет 30 во всех, в разных театрах страны. Но она детская пьеса, мы ее написали вместе с Валерием Чудодеевым и с Михаилом Таничем, тот песни написал «Царство небесное» Танич. И она идет до сих пор в разных театрах. Но вот пьесу такую взрослую, которых я написал штук 10, но ни одна не поставлена. Но одна была по телевидению, тоже один раз прошла, одна актовка. Вот не могу понять, в чем дело. Ну, может быть, просто нет таланта в этом деле. Потому что вроде я смотрю, люди читают, говорят, хорошая пьеса, а ставить что-то никто не ставит. Ну, вот не знаю. Вот не реализовал я этот.
Работа на телевидении внутренне более интересна, чем работа на сцене или нет?
Работа на телевидении, она и есть для меня работа на сцене. В принципе, одно и то же, почти. Я вам вообще хочу сказать, что за многие годы работы на телевидении я понял, что это в очень малой степени творческая работа. В очень малой. А в большей степени это организационная работа. Вот просто организация, понимаете? Поэтому, ну, она... Эта работа, она вообще расхолаживает человека. Она его, в общем, как-то отводит от творчества. Потому что, ну, вот ты появляешься там на экране, да, вроде ничего особенного не делаешь, а тебя потом узнают, говорят, ой, вот вы, мы вас видели, то есть, ну, видели, видели, и что. А эта слава такая, она простая, понимаете, она не литературная слава. Вот я там печатался 10 лет в литературной газете, и только через 10 лет, там, через 10 лет, наверное, меня стали знать как вот писателя, который в литературной газете печатал рассказы. Из некоторых из них были хорошие рассказы, как будто кто-то отмечал, нравилось, там, вспоминают до сих пор, кто-то говорит, а я вот читал ваш... А это другая слава, какая-то она, знаете... Ну, простая очень, чтобы не сказать другого слова. А работа в основном организационная, понимаете? Ну, вы же сами работали на телевидении и, наверное, с этим столкнулись.
Так вы слушателям расскажите. Там в еженедельном режиме, это же надо гостей собирать, сценарий, программу писать, и все остальное вписываться в
хронометраж. Мне тоже приходится писать сценарий, мне приходится там уговаривать артистов, чтобы они там приняли участие в моей программе. Потом это все готовится очень долго. Кто-то отпадает, кто-то что-то не получается, потом на час задерживается начало. Все это, конечно, морока жуткая, но она не творческая морока, понимаете? Все только организация. Вот организация. И потом ты стоишь на сцене, вот чего-то говоришь, и что-то уже специально выучил для этого. Опять это же не творческое. Ну, может, лучше можешь сказать, хуже можешь сказать. Но это все не творчество.
Человек на своем месте, писатель, сатирик Леон Измайлов был гостем программы «Без дураков». Спасибо вам огромное, вам Леон, спасибо. За то, что пришли, и удачи.
Спасибо, и вам того же.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».